Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сегодня в выпуске. В Москве начинается судебный процесс по делу о взрыве на черкизовском рынке. Способна ли прокуратура взять под контроль организации националистического толка и не допустить новой трагедии? Полномасштабная операция турецкой армии в Ираке. США оказываются в противоречиях сразу с двумя своими союзниками. Удастся ли правозащитникам вернуть из казарм попавшего туда школьника и почему покончил с собой солдат подмосковной воинской части? Расследование новых скандалов и трагедий в российской армии. Знаменитый британский архитектор построит в российской столице хрустальный остров. У проекта Нормана Фостера в Москве есть как сторонники, так и противники. Эти и другие темы, а также самое интересное в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». Сегодня в Москве начинается предварительное слушание по делу о взрыве на черкизовском рынке, в августе прошлого года. 8 фигурантов дела обвиняются в терроризме. По данным следствия, всего на их счету 8 же взрывов, которые были организованы весной прошлого года. Напомню, что взорванная на черкизовском рынке бомба, как установило следствие, была сделана в домашних условиях и состояла из аммиачной селитры, алюминиевой пудры, сахарного песка, ацетона и серной кислоты. В результате взрыва на рынке погибли 14 человек, в том числе двое детей, ранения получили 55. Вскоре после взрыва власти Москвы приняли окончательное решение о закрытии рынка и о строительстве на его месте нового торгового центра. По основной версии правоохранительных органов, которые они будут отстаивать в суде, взрыв на Черкизовском был совершен на почве национальной ненависти. Там работали и даже жили в своих мини-государствах, если так можно выразиться, выходцы из десятков разных стран. Впрочем, среди статей, которые фигурируют в деле, не только терроризм, но еще и организация или участие в преступном сообществе, незаконный оборот оружия, незаконное изготовление оружия и взрывчатых веществ. Продолжит тему моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Сергей Климук, Дмитрий Федосеенков, Николай Качалов, Никита Синюков, Николай Королев, Олег Костарев, Валерий Жуковцев и Илья Тихомиров. Это имена подсудимых, которые проходят по делу о взрыве на черкизовском рынке в Москве. Впрочем, по мнению следствия, эта группа организовала не один, а 8 взрывов. А некоторым из представших перед судом, кроме того, вменяется убийство студента, уроженца Армении, совершенное в апреле прошлого года на станции метро Пушкинская. Предполагается, что сегодня в ходе предварительных слушаний будет решаться вопрос о возможном участии присяжных в рассмотрении этого уголовного дела. На этом настаивал один из подсудимых. Правозащитники, хотя и называют предстоящий судебный процесс показательным, отмечают, что в последнее время прокуратура заметно изменила отношение к деятельности неонацистских организаций, а это дает надежду на улучшение ситуации, говорит заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова.
То, что мы видим этой осенью, это резкое изменение позиции московской прокуратуры по отношению к делам, связанным с националистической мотивировкой. Это уже будет 6-й процесс в этом году. 5 завершились обвинительными приговорами. И это первый процесс по резонансному делу в этом году. А все остальные процессы по эпизодам, которые даже нам не были известны. То есть явно просто идет изменение позиции прокуратуры. И если московская прокуратура будет последовательной, то можно надеяться на изменение ситуации, потому что неонацисты следят за такими процессами, и обвинительные приговоры действительно влияют на снижение активности нацскинхедов.
А вот на ваш взгляд, эти 5 обвинительных приговоров, это заслуга прокуратуры, то есть прокуратура собрала достаточно доказательств, или и у судов появились дополнительные установки для того, чтобы как можно жестче карать людей, которых обвиняют в совершении вот таких деяний?
Проблема националистической мотивировки в обвинительном приговоре – это не вопрос жесткости наказания. Это вопрос готовности принять и утвердить такое обвинение. Я думаю, что на самом деле это не какие-то внешние установки, это действительно просто внутреннее осознание того, что проблему можно и нужно признавать, и дальнейшее ее отрицание чревато просто нарастанием напряженности.
Вот сейчас, когда закончилось расследование этого дела, и его передали в суд, прокуратура заявляла, что это дело помогло пресечь деятельность экстремистской группы «Спас», неформального клуба шовинистского толка, который действовал довольно долго в России. Неужели понадобилось дожидаться взрывов для того, чтобы обратить внимание на деятельность такой организации, о которой и раньше писали журналисты довольно критически, не говоря уже о том, что в России довольно много сейчас действующих организаций вот такого неонацистского националистического толка? Что нужно прокуратуре для того, чтобы на них обратить внимание? Новые взрывы?
Во-первых, утверждение о прекращении там деятельности группы «Спас» выглядит сомнительным, потому что буквально позавчера я видела в интернете объявление о новом наборе в эту группу. Но на самом деле, к сожалению, не ясно, что нужно, чтобы обратили внимание, потому что деятельность этих групп заключается в спортивной военизированной милитаристской подготовке, и для внешних наблюдателей она происходит под лозунгом воспитания патриотических чувств молодежи. А какая идеологическая начинка вкладывается в головы ее членам, никому не известно. Нужно внимательно просто быть в этом клубе и следить за его деятельностью. Прокуратура на все клубы, что называется, не хватает. И я думаю, что проблема состоит в том, что государство должно определиться, дает оно подобные спортивные клубы на откуп ультраправым, что сейчас происходит, либо нужно установить гораздо более жесткий контроль. Был уже прекрасный пример, когда судебным решением в городе Липецке суд обязал администрацию города наблюдать за конкретным спортивным клубом, который был местом встречи липецких неонацистов. Пожалуйста, судебное решение, и городская администрация в соответствии с этим решением наблюдала за клубом. В активности этого клуба сейчас не слышно, уже 2 года. Возможно, принятие таких решений по конкретным каким-то случаям, когда люди обращаются и говорят, что вот мы знаем, что в этом клубе ведется неонацистская пропаганда. Пожалуйста, проконтролируйте, что происходит в этом клубе. Но, к сожалению, насколько мне известно, обращения подобного рода приводят к тому, что прокуратура просто говорит, что там она проверила и ничего не нашла, или что это не в ее компетенции и так далее. Это другая проблема. Это проблема не судебная, это проблема надзорная. Я думаю, что связана она на самом деле во многом с тем, что на идеологическом уровне происходит в государстве.
Сказала заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
И репортаж из Мосгорсуда, где первое заседание по делу о взрыве на черкизовском рынке начнется примерно через час, слушайте в программе «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 9 часов 15 минут, в эфире информационная программа «Свобода в 9». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
У берегов Сахалина в результате пожара на рыболовном траулере «Винсент» погибли 4 моряков. 3 получили ожоги и ранения, один из них в тяжелом состоянии. Международный комитет защиты журналистов выражает обеспокоенность инцидентом с журналисткой Натальей Мораль. Мосгорсуд сегодня начинает рассмотрение дела о взрыве на черкизовском рынке в августе прошлого года. И на Украине новое правительство во главе с Юлией Тимошенко проводит сегодня свое первое заседание. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Жизнь простых людей при сталинском терроре. Книга Орландо Файгеса «О тех, кто перешел на шепот». 25-летний юбилей фильма Ридли Скотта «Бегущий по лезвию». Необыкновенные американцы, албанский дворник Ник Чару. Еда и президентская предвыборная кампания. Картинки с выставки. Ритуальное искусство Африки. Эти и другие сюжеты сегодня в 2 часа дня в американском часе «Поверх барьеров» с Александром Геннисом. Не пропустите! А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет, которые сегодня утром читала Надежда Перцева. Доброе утро, Надежда.
Доброе утро, Марк.
И заявление Владимира Путина об опережающей индексации зарплаты бюджетникам, которое было сделано им на днях, не подкреплено макроэкономическими расчетами. Такое громкое заявление делают сегодня журналисты некоторых изданий. Они считают, что это ведет Россию в тупик и угрожает ни много ни мало дефолтом рубля. Итак, в каких газетах такие мнения и что можно подробнее об этом сказать?
Ну, прежде всего, я обращусь к независимой газете. Как сообщили независимой газете в Минэкономразвитии, первые прогнозы возможных последствий этого решения будут готовы только через несколько дней. Но тем временем эксперты ставят действительно под сомнение заявление вице-премьеров Алексея Кудрина и Александра Жукова о том, что такой рост зарплат никак не скажется на инфляции. Ведущие чиновники экономического блока правительства выражают оптимизм и не видят угроз экономической стабильности или не говорят об этом публично, отмечает независимые. А по мнению независимых экономистов, виновником инфляции и последующего роста зарплат является сам госбюджет, точнее его растущие расходы. Более того, политика опережающего роста зарплат и бюджетных расходов ведет не только к инфляции, но и к снижению производительности труда, сокращению конкурентоспособности и увеличению доли импорта. Более того, уходящий год может поставить рекорд по темпам увеличения импорта, который отражает сдачу позиций внутренними производителями. И в конечном счете такая политика может закончиться девальвацией рубля, считает независимая. Любое потрясение на мировых рынках сырья или в банковской сфере грозит резко сократить приток валюты в страну. В то же время импорт резко сократить не удастся. Как не удастся воспрепятствовать резкому оттоку капитала в случае каких-либо неурядиц в мире или в России. В таких условиях под ударом окажется рубль, который может быть резко девальвирован, что в свою очередь вызовет цепную реакцию и ведущий к дефолту кризис по взятым в валюте обязательствам наподобие того, которое Россия пережила в 1998 году.
Ну и продолжает эту тему журналистка Юлия Латынина. На страницах «Комсомольская правда».
Совершенно верно. Тут и речь идет в этой публикации о подорожании продуктов накануне Нового года. Кроме того, это не просто российский виток в ценовой политике, но это и мировой рынок. Продовольствие также продолжает преподносить сюрпризы, так как молоко, масло, сыр, пшеница и рис дорожают не по дням, а по часам. Влиятельная британская газета Financial Times опубликовала статью, в которой говорится, что таких темпов роста мировых цен на сельхозпродукцию не было за последнюю четверть века. Юлия Латынина считает, что цены будут расти и очень серьезно, во-первых, потому что продовольствие дорожает во всем мире. Кроме того, есть и чисто российские причины подорожания. Во-первых, большая инфляция, ведь все те нефтяные деньги, которые приходят в Россию, отчасти попадают на продовольственный рынок. И еще одна специфическая причина подорожания еды – это многочисленные бюрократические поборы с производителей и с торговли. И самое тревожное, что из-за особого устройства российской экономики не используют плюсы, которые появляются с подорожанием еды. Казалось бы, молоко подорожало, значит, впервые в России его стало выгодно производить. Но миллионы убыточных сельских производителей должны стать прибыльными. Но структура сельского хозяйства такова, что не такова, чтобы можно было это использовать, считает Юлия Латынина. По ее мнению, не надо принимать никаких мер, связанных с ограничением цен на товары. Нужно лишь нормально организовывать торговлю и создавать рабочие места, которые позволят людям зарабатывать достаточно денег, чтобы хотя бы покупать продукты. И если бы у России с 99 по 2007 год зарплата бюджетников выросла в 10 раз, то Юлия Латынина считает, даже огромный рост цен на продукты не вызвал бы такие проблемы в стране, которые сейчас происходят.
Спасибо, Надежда. Сегодняшние российские газеты о росте цен на продовольствие и о возможных последствиях очередного повышения зарплат бюджетникам в России. Вы слушаете «Свободу в 9», со мной в студии Наталья Федотова, а значит, время для последних спортивных новостей. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро, Марк. Ну, начну я с баскетбола. Вчера были сыграны матчи 7-го тура групповых соревнований в Кубке УЛЕП, втором по значимости евротурнир для мужских команд. И первое поражение потерпели подмосковные «Химки», уступившие на своей площадке в овертайме украинскому клубу «Азовмаш» 100-102. Другая команда из Московской области «Триумф» на выезде одержала победу над израильским «Хапоэлем» из Галил-Илеона 82-73. Московская «Динамо» дома выиграла у бельгийского «Телиндуса» 104-84. А казанский «Уникс» тоже на своей площадке взял верх над французским «Страсбуром» 94-57. И после 7 проведенных матчей у «Химок» и «Триумфа» по 6 побед, у «Динамо» 5, у «Уникса» 3. четвертом туре групповых соревнований Лиги чемпионов среди мужских клубных команд очередную победу одержали волейболисты московского «Динамо». На своей площадке они принимали бельгийскую команду «Налеко» и выиграли со счетом 3-1. «Динамовцы» лидируют в группе «Ф», выиграв все 4 встречи. В Москве вчера завершились переговоры между футбольным клубом «Лучэнергия» и хорватским тренером Зораном Вуличем, который согласился возглавить команду вместо ушедшего в отставку Сергея Павлова.
Ну и давайте подробнее расскажем вот об этом человеке, об этом тренере. Его имя, в общем-то, не на слуху, я бы сказал, у любителей футбола. Многие просто не знают, какие команды он тренировал ранее. Итак, кто будет этот новый иностранный тренер в российском чемпионате? Уже, ну, не берусь сказать точно, какой по счету, но не первый.
Да, естественно, далеко не первый. Но хочу сказать, что руководство клуба сразу заявило, что будет выбирать тренеров только из иностранных специалистов. Ну, а что касается Вулича, то он наиболее известен своим выступлением как игрока за команду «Хайдук» из «Сплита». Ну, а потом, когда он завершил карьеру, он долгие годы был главным тренером этого же клуба. Но отмечу, что помимо хорватского... Специалисты на пост главного тренера рассматривались тоже не очень известные кандидаты, но, может быть, за исключением Александра Старкова, который сейчас тренирует сборную Латвии, а недавно возглавил московский «Спартак». Но другими кандидатами были Вальдес Иванаускас, чьим последним местом работы был клуб второй немецкой Бундеслиги Карл Цейс, а по информации болгарских средств массовой информации, на этот пост также претендовал главный тренер черноморца из Бургаса Димитр Димитров.
Ну и еще одна довольно важная новость, не только для всех любителей спорта, но и для жителей Москвы. Вчера в столице окончательно был утвержден обсуждавшийся много лет проект строительства трассы «Формула-1». Фигурировали в этом проекте разные места, разные сроки. Ну, что в итоге мы имеем?
Да, это началось еще в последних годах минувшего века. Тогда планировалось построить трассу в Подмосковье, правда, не уточнялось где. Потом в 2001 году уже столичные власти планировали построить трассу в самой Москве, в Нагатинской пойме. Но однако тот проект не состоялся из-за разногласий между столичными властями и владельцем «Формулы-1» Берни Эклстоном.
Да, но о том, что будет построено в Нагатинской пойме вместо трассы «Формулы-1», кстати, наши слушатели узнают в конце нашей программы. Прошу прощения.
Да, хорошо. Ну вот. Ну, а я отмечу, что Эклстон на самом-то деле не против. Он не раз заявлял, что по-прежнему поддерживает идею проведения в России одного из гран-при «Формулы-1». Ну и вот теперь трасса должна появиться в Молжаниновском районе Подмосковья, недалеко от Ленинградского шоссе, и для строительства спортивного комплекса будет снесена деревня Черкизово. Отмечу, что еще в 2004 году должна была быть завершена разработка плана. И вот, наконец, именно сейчас он утвержден. И в следующем году будет проведен конкурс на поиск инвестора для строительства.
Спасибо, Наталья. О спорте сегодня говорим с Натальей Федотовой. Это «Свобода в 9», сейчас о международных событиях. Соединенные Штаты оказались перед необычной и сложной дилеммой после того, как турецкая армия совершила первый крупномасштабный рейд на территорию Ирака, пытаясь уничтожить базы курдов-сепаратистов. Операция была закончена меньше, чем за сутки, и сегодня утром турецкие газеты вышли с восторженно-патриотическими заголовками об убедительной победе. Тем не менее, во вторник госсекретарь США Кондолиза Райс, которая совершила неожиданный визит в Багдад, призвала Турцию и Ирак не предпринимать более резких шагов. Об официальных заявлениях Вашингтона рассказывает Алан Давыдов.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс, неожиданно посетившая Ирак во вторник, заявила на пресс-конференции в Багдаде, что у США, Ирака и Турции общий интерес в том, чтобы остановить деятельность курдских повстанцев на севере Ирака, которые приводят к гибели людей в самой Турции. Вместе с тем Райс предостерегла стороны против любых действий, которые могут дестабилизировать регион. Это было решение Турции, и мы ясно дали понять турецкому правительству, что нас по-прежнему тревожит возможность гибели мирных граждан или дестабилизации севера Ирака. Из ряда источников в Пентагоне стало известно, что США предоставили Турции важную разведывательную информацию для нанесения ударов по курдским повстанцам в Ираке в обмен на ее обещание не предпринимать полномасштабное вторжение в Северный Ирак. Вашингтон пытается сохранять баланс между своими двумя ключевыми союзниками в регионе – правительством Турции и иракскими курдами. Несмотря на очевидную поддержку ограниченных рейдов против курдских сепаратистов, Соединенные Штаты продолжают твердо возражать против каких-либо крупных военных операций Турции в Северном Ираке. Позицию президента Буша в отношении антикурдских рейдов турецких военных на территорию Ирака изложила во вторник пресс-секретарь Белого дома Дэна Перино. Эта проблема существует не первый день. Президент считает, что рабочая партия Курдистана представляет угрозу Соединенным Штатам, Ираку и Турции. Мы взаимодействуем и сотрудничаем с Турцией и Ираком с целью устранения существующей там террористической угрозы. Мы попросили Турцию быть весьма сдержанной в своих действиях. К вечеру во вторник стало известно, что Турция отозвала своих военнослужащих с территории Северного Ирака. Рейд против курдских повстанцев длился 13 часов.
Рассказывал Алан Давыдов. Наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов попросил прокомментировать события на турецко-иракской границе известного американского политолога, вице-президента Лексингтонского института Дэниела Гуре.
Это очень серьезная проблема для Америки. С одной стороны, важный союзник по НАТО – Турция, в которой к власти рвутся исламисты, а с другой – иракский Курдистан, проамерикански настроенный, относительно стабильный и нормально функционирующий, в отличие от остальной части Ирака. Американцы оказались втянутыми в конфликт между двумя союзниками. Какова же в этой ситуации американская стратегия? Америка пытается удержать Турцию от радикальных мер против боевиков курдской рабочей партии. Сначала Вашингтон пытался уладить конфликт дипломатическим способом, уговаривая Турцию не применять силу и не вторгаться на территорию Ирака, и одновременно пытаясь убедить руководство Курдистана принять меры против курдской рабочей партии. Затем Соединенные Штаты стали снабжать Турцию разведданными, благодаря которым турки могут наносить точечные удары по базам боевиков, не прибегая к широкомасштабному вторжению на территорию западного Курдистана. Если и после этого боевики не прекратят свои вылазки, то следующим этапом может стать согласие Соединенных Штатов на более решительные военные операции турецких войск в Курдистане. Но пока до этого не дошло. Соединенные Штаты снабжают разведданными Турцию именно ради того, чтобы Анкара ограничилась воздушными ударами по скоплениям боевиков, не доводя дело до вторжения наземных войск. В Вашингтоне рассчитывают, что турки осознают эффективность ограниченных воздушных ударов. Наземное вторжение станет серьезной проблемой не только для Курдистана, но и для всего Ирака. Проблема в том, что иракская реакция двоякая. С одной стороны, власти Ирака и Курдистана позволяют курдской рабочей партии продолжать свои боевые операции, а с другой отказывают Турции в праве отвечать на вылазки боевиков и защищать себя. Такая стратегия не кажется дальновидной. Госсекретарь Кондолиза Райс, находясь в Ираке, пытается склонить правящую партию Курдистана оказать давление на курдскую рабочую партию, которой необходима поддержка местного населения, а эта поддержка зависит от правящей коалиции Курдистана. Вопрос в том, захочет ли коалиция отказаться от политической и военной поддержки турецких курдов ради того, чтобы избежать прямой конфронтации с Турцией и все возрастающей возможности конфронтации с Америкой.
Своим мнением о турецкой военной операции на территории Ирака и действиях США в этом конфликте высказал вице-президент Лексингтонского института политолог Дэниел Гуре. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вы слушаете «Свободу в 9», простите. Есть ли перспективы у кандидатов в президенты от демократического лагеря? Сегодня утром в 11 часов утра в программе «Час прессы» эту тему обсудит бывший руководитель избирательного штаба партии «Союз правых сил» Антон Баков и политический обозреватель российской газеты Валерий Выжутович. Ведет программу Елена Рыковцева. А во второй половине часа «Свободы в 9» новый скандал в российской армии. Ученые открыли новые виды млекопитающих и изобрели ковер-самолет. Почему учителям и врачам в Калужской области после выборов понизили зарплату? И что говорят сторонники и противники проекта культурно-делового центра «Хрустальный остров», который должен построить в Москве в Нагатинской пойме знаменитый британский архитектор Норман Фостер. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Продолжит программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему мэру Владивостока Владимиру Николаеву, арестованному по обвинению в превышении должностных полномочий, грозит 5 лет заключения в колонии общего режима. Такое наказание в ходе судебных слушаний в среду потребовал для него прокурор. На юге Пакистана по меньшей мере 50 человек погибли и более 100 получили ранения в результате железнодорожной катастрофы. Спасатели продолжают извлекать людей из-под обломков. У берегов Сахалина в результате пожара на рыболовном траулере «Винсент» погибли 4 моряков. 3 получили ожоги и ранения, один из них в тяжелом состоянии. Судно, принадлежащее южнокорейской компании, шло под флагом Камбоджи. Экипаж состоял из 17 граждан России и Украины. В Мосгорсуде сегодня начинается процесс по делу о взрыве на черкизовском рынке в августе прошлого года. Тогда погибли 14 человек, десятки пострадали. На скамье подсудимых 8 человек. На Украине новое правительство во главе с Юлией Тимошенко проводит сегодня первое заседание. Выступая во вторник после утверждения ее премьер-министром, Тимошенко заявила о намерении в первую очередь сменить руководство компании «Нафтогаз Украины» и «Энергоатом», а также глав налоговой и таможенных служб. Президент США Джордж Буш одобрил значительное сокращение американского ядерного арсенала к концу этого года. Совет Безопасности ООН сегодня обсуждает вопрос о будущем статусе края Косово. Совет рассмотрит доклад тройки международных посредников Евросоюза, США и России об итогах переговоров между Приштиной и Белградом, на которых не удалось достичь компромисса. В Южной Корее проходят выборы президента. По прогнозам наблюдателей, наибольшие шансы на победу имеет бывший исполнительный директор Hyundai Group Ли Мён Бак. Он уже пообещал оказывать поддержку бизнесу и занять более жесткую позицию по отношению к Северной Корее.
Это «Свобода в 9». Новая череда трагедий и скандалов в российской армии. Военно-следственный отдел прокуратуры Московской области начал расследовать обстоятельства гибели рядового Павла Голышева, призванного из Петербурга и служившего в воинской части в подмосковном Реутове. Уголовное дело заведено по статье «Доведение до самоубийства». По версии командования, 19-летний Голышев повесился на проволоке в утреннем наряде. А в самом Петербурге правозащитники требуют возбудить уголовное дело по факту похищения человека. Здесь призвали в армию 11-классника, 18-летнего Александра Тимофеева, при том, что по закону все учащиеся средних учебных заведений без исключения имеют право на отсрочку. Об этом скандальном случае рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Александр Тимофеев, 1989 года рождения, после 9 класса пошел учиться в лицей, но, не закончив его по семейным обстоятельствам, поступил в вечернюю школу номер 153, полагая, что до получения аттестата зрелости имеет отсрочку от армии. 10 декабря к нему домой пришли военные и милиционеры и доставили его в военкомат Фрунзенского района. В тот же день он был признан медкомиссией годным к военной службе и вскоре отправлен служить под Архангельск. В ответ на возмущение правозащитников и матери Саши в нескольких СМИ уже появился комментарий помощника командующего Ленинградским военным округом Юрия Кленова, который сказал, что Тимофеева призвали совершенно законно, поскольку здесь имеет место понижение уровня образования. Если бы он учился в любом среднем профессиональном учебном заведении, он имел бы право на отсрочку, а в вечерней школе он ее автоматически лишился. С этим не согласен адвокат из адвокатской коллегии призывник Аркадий Чеплыгин, который указывает на то, что Тимофееву еще до школы на призывной комиссии не оформили отсрочку от армии, а значит, он не мог ее лишиться. Кроме того, молодой человек не сдал анализа, как это положено, его медицинскую карту врачи не рассматривали, и вообще отправка в армию Александра Тимофеева – это сплошное нарушение, считает председатель правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
К нему стали врываться домой, ломали дверь. И, наконец, испугались. Мама открыла дверь, и мальчика увели в армию. Зауч школы звонила военкому, объясняла ситуацию. Мама представляла все документы. Нам представили документы, справку об обучении. Мы тоже заявляли об этом. Сейчас заявление нашим адвокатам подготовлено в суд на решение призывной комиссии. А мальчика за это время отправили в Плесец в ракетные войска. Они нагло врываются в дома. Они нагло хватают ребят. Им разрешено нарушать российские законы. Они безнаказанные.
Уже направлены протесты в прокуратуру, а также губернатору Валентине Матвиенко. Указывая на то, что закон запрещает брать на военную службу учащихся средних образовательных школ, правозащитники считают, что должно быть возбуждено уголовное дело по факту похищения школьника, но реакции властей пока нет. Между тем, 29 декабря у Александра Тимофеева присяга, и тогда защищать его права будет значительно сложнее. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Кто в России защищает права военнослужащих? Такой вопрос задал прохожим на улицах Ульяновска наш корреспондент Сергей Гогин.
Реально есть, насколько я телевизор смотрю, как называется эта организация, матеря, солдатские матеря или как? Вот, по-моему, только они реально что-то хотят сделать. А так не знаю больше, кто что.
А суды, прокуратура?
Ну, вряд ли.
Министр обороны должен защищать.
и офицеры. Но сын мой служил, тогда тоже была дедовщина. Но когда офицеры достойные, они не позволяют быть дедовщине в армии. И хочу, чтобы была дисциплина, и чтобы сверху были проверки почаще.
Да, мне кажется, комитет солдатских матерей, на самом деле, они отвоевывают что-то. А так, по-моему, никому это больше не надо. И если комитет солдатских матерей вмешивается, то прокуратура встает как бы на их сторону. Если они не вмешаются, большая часть все равно против солдат идет.
Комитет матерей защищает. А самое-то главное, Министерство обороны должно за это. Они же, это их прямая обязанность следить за порядком в армии. Разрекламировали вот эти комитеты. А мне кажется, специалисты должны быть военные. Это они должно, сами, вот начиная от сержанта и кончая самым высоким рангом, вот они должны смотреть за порядком.
Реально, мне кажется, как придется. То есть на себя надеюсь и не полагаюсь больше, наверное, никак. То есть сейчас добиться где-то права защитных каких-то мероприятий от чиновников, мне кажется, это бесполезно. Если сам не позаботишься. Я слышал, есть комитет матерей военнослужащих, они вот занимаются этим, помогают своим сыновьям как-то вот отстаивать права. А так вот, чтобы это со стороны государства шло, мне кажется, этого нет. Я считаю, что наша армия, она уже морально устарела в своем управлении. То есть нужно менять все. То есть переходить на контрактную систему, чтобы не просто отбывать 2 года, как в тюрьме.
Нет, нет такой организации. Мне бы хотелось, чтобы заместитель по государственной работе защищал военнослужащих, рядовых.
Да, наверное, совет матерей. Главнокомандующий должен. Владимир Владимирович.
Не интересуюсь этим вообще.
Ну, комитет солдатских матерей, наверное. В войсках замполиты есть, которые занимаются этим непосредственно. За время своей службы особо не сталкивался с такими проблемами, поэтому, может быть, как-то на месте все решалось.
Вам приходилось защищать свои права с мамой?
Ну, в коллективе, да, бывало такое. Физически. Наверное, это и воспитывает мужчин. То есть каждый должен не терять чувство собственного достоинства.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, кто в России защищает права военнослужащих. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Короткие истории о любви, продолжительные романы и мимолетные увлечения, счастливые браки и трагедии, чувства, заставляющие измениться отдельных людей и целое государство. Истории жизни артистов, политиков, художников, писателей, военных и государственных деятелей. Короткие истории о любви по воскресеньям в 19, по понедельникам в 21 час по московскому времени и в любое время на сайте www.svobodanews.ru.
В эфире «Свобода в 9». В Индонезии найдены 2 новых вида млекопитающих. Рост уровня Мирового океана может побить все предсказания. Ученые придумали, как сделать ковер-самолет. На волнах Радио Свобода самое интересное из мира науки и Ольга Орлова.
Экспедиция зоологов обнаружила на склоне горы Фойи в Новой Гвинее 2 новых вида млекопитающих – гигантскую крысу из рода древесных крыс и карликового посума пигмея, сумчатое млекопитающее из рода саневидных кускусов. Гигантская крыса примерно в 5 раз больше обычной городской. Животные совсем не боятся людей, и за время экспедиции они даже несколько раз заглядывали в лагерь. Уровень Мирового океана может повыситься вдвое за нынешнее столетие. Межправительственная группа экспертов по изменению климата предполагает максимальный подъем уровня Мирового океана на 81 сантиметр. Однако другая группа экспертов, опубликовавшая прогнозы в журнале Nature Geoscience, говорит о том, что уровень подъема может быть примерно в 2 раза больше и составит 163 сантиметра. Ученые решили учесть климатические показатели 100 тысяч лет назад, когда Земля в последний раз была так же тепла, как сейчас. Оказалось, что тогда наблюдалось повышение уровня моря в среднем на 1,5 метра за каждый век межледникового периода. В те времена Гренландия была на 3-5 градусов теплее, чем сейчас, и это похоже на период потепления, который ожидается в ближайшие 100 лет. Физики Гарвардского университета нашли способ сделать своеобразный ковер-самолет. Они изучали аэродинамические свойства гибких колеблющихся металлических листов и поняли, что ключом к подъему такого листа является вибрация. Легкие колебания создадут высокое давление, например, между листом фольги и полом. Поскольку волны распространяются по гибкой фольге, они создадут поток, который вызовет давление, играющее роль подъемной силы. Правда, размеры такого летающего устройства будут невелики. Так, чтобы остаться на плаву в воздухе, лист размером примерно 10 см длиной и 0,1 мм толщиной должен вибрировать на уровне 10 Гц с амплитудой около четверти миллиметра. Российские ученые из Института биоорганической химии Всероссийского НИИ лекарственных и ароматических растений совместно с белорусскими учеными из Института биофизики и клеточной инженерии получили трансгенные растения табака, производящие белок, лежащий в основе вакцины против гепатита B, HBS-антиген. Такие вакцины безопасны и редко вызывают побочные эффекты. Похожие результаты уже получены и с трансгенным картофелем, в котором количество антигена вируса гепатита B в клубнях достигает 1 микрограмма на килограмм его массы. Теперь генетики хотят получить культуры с большей производительностью антигена вируса гепатита B.
Ольга Орлова и новости науки в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9». Вопреки предвыборным обещаниям партий, зарплата учителей и врачей местечка Жуков в Калужской области после прошедших парламентских выборов сократилась на 2000 рублей. Местные власти отменили 25-процентную надбавку за работу в сельской местности. Почему это произошло, разбирался корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин.
История с сельской надбавкой уходит еще в середину 90-х. Местным властям тогда захотелось, чтобы поселок Жуково официально стал городом. Во-первых, престижнее, когда столица района город, а не село. Во-вторых, жалование у чиновников повысилось. А чтобы изменение статуса не ухудшило жизни рядовых бюджетников, тогдашний глава района Василий Чурин издал постановление, по которому бюджетникам сохранялась 25-процентная сельская надбавка к жалованию. Сохранялись им и коммунальные льготы, фактически бесплатное электричество и отопление. Так продолжалось более 10 лет, но в этом году местные власти решили вдруг отменить надбавку. Вышло постановление районной администрации, в нем объяснялось, что муниципальное образование вправе самостоятельно устанавливать дополнительные надбавки, либо отменять их, конец цитаты. Главным мотивом отмены звучало то, что район дотационный, и денег в местном бюджете на выплату 25-процентной надбавки не стало. Учительница химии Жуковской школы Екатерина Дмитриева очень недовольна снижением зарплаты.
Я мама троих детей, у меня трое детей. И, естественно, потеря даже той же тысячи для меня очень существенна. Работать приходится очень много, вы знаете, работаешь на износ.
Заместитель главы администрации Жуковского района Вячеслав Петров заверил, что на самом деле никакого сокращения зарплаты нет. Он сказал, отмена сельской надбавки перекрывается ростом зарплаты, конец цитаты. Только обычные рядовые учителя этого перекрытия на себе не ощущают. В Жуковской школе средняя зарплата и без того была не слишком высока, 10 тысяч рублей, теперь она 8 тысяч. Районный бюджет экономит на учителях целых 80 тысяч рублей в месяц, и битва за экономию на бюджетниках идет по всем фронтам. Кроме учителей, лишили сельской надбавки врачей Жуковской центральной районной больницы. Врач-невролог Вера Грозова обратилась в суд и выиграла процесс. Суд обязал районную власть выплатить ей надбавку и отменил пресловутое постановление как незаконное. Тем не менее, районная власть упрямо стоит на своем. Ей удалось опротестовать решение по делу Грозовой в областном суде. Ей удалось выиграть процесс по делу медсестры Татьяны Черновой, которая добивалась возвращения коммунальных льгот. Как говорят преподаватели Жуковской школы искусств и библиотекари, им уже объявили о том, что и с них тоже снимут сельскую надбавку и коммунальные льготы с 1 января следующего года. Правда, среди бюджетников города Жуково сейчас ходит обнадеживающий слух, что в ближайшие дни районные власти изменят свое решение, надбавки и льготы будут возвращены. Но никакого официального подтверждения этой информации нам получить не удалось. Алексей Собачкин для «Радио Свобода», Калужская область.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
На юге Пакистана по меньшей мере 50 человек погибли и более 100 получили ранения в результате железнодорожной катастрофы. Международный комитет защиты журналистов выражает обеспокоенность инцидентом с журналисткой Натальей Мораль. Мосгорсуд сегодня начинает рассмотрение дела о взрыве на черкизовском рынке в августе прошлого года. На Украине новое правительство во главе с Юлией Тимошенко проведет сегодня первое заседание. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью –
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». В Московской области приостановлены аукционы по продаже земельных участков. Власти Петербурга подготовили программу развития метро. В Москве обнаружен подпольный мясной цех, продукция которого поставлялась в столичные школы. Эти и другие новости о жизни двух крупнейших российских городов и соседних с ними областей сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. Арбитражный суд города Москвы, удовлетворив ходатайство Звенигородского лесничества, приостановил действие приказов о проведении лесных аукционов по продаже земли Мослесхозам. Аукционы по предоставлению в аренду участков лесного фонда общей площадью свыше 1000 гектаров под культурно-оздоровительные цели были запланированы на 18-20 декабря. С истцом по иску подмосковных лесхозов выступает Росприроднадзор. Истец просит признать незаконными приказы о проведении аукционов по участкам, на которых лесхозы осуществляют права собственника. Петербург. На развитие метро предполагается направить почти 400 миллиардов рублей по программе, подготовленной к утверждению правительством города. Это не только развитие, но и реконструкция существующих старых станций в центре города. К примеру, подготовлено решение о полном закрытии станции Горьковской на полтора года этой весной для ремонта. Проект реконструкции вестибюля станции был предметом споров о том, не нарушится ли исторический ансамбль. Об этом журналистам рассказал начальник метрополитена Владимир Горюкин.
Сегодня есть требования к этому, учитывая историю этого места, поэтому там не появится какой-то монстр, это будет довольно-таки компактное сооружение, в котором появится современный новый вестибюль.
Москва. Сотрудники подмосковной милиции пресекли деятельность фирмы, поставлявшей некачественное мясо в школы и детские сады столичного региона. Цех по хранению и упаковке мяса, принадлежавший коммерческой фирме из Наро-Фоминска, был обнаружен в городе Королеве. Ветеринарная служба заключила, что продукты не соответствуют санитарным и гигиеническим требованиям и опасны для здоровья. Петербург. Вчера в больнице умер председатель регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов Дмитрий Троян, избитый неизвестными в прошлую пятницу у дверей офиса. Дмитрий Троян стал широко известен в Петербурге несколько лет назад, когда возглавил борьбу за права владельцев гаражей, попавших под снос в зоне строительства западного скоростного диаметра, и когда добивался компенсации за снос гаражей. В последнее время он пытался реализовать проект по строительству недорогих гаражей. Москва. Сегодня в Борисоглебском переулке в 14 часов открывается памятник Марине Цветаевой напротив дома-музея поэта. Это работа скульптора Нины Матвеевой. Петербург. Сегодня в музейном комплексе храма Спаса на Водах открывается выставка «Святыни русского флота». В экспозицию вошли раритеты, полученные в дар от потомков офицеров русского императорского флота, проживающих во Франции. Частные коллекционеры впервые представят образцы русского морского холодного оружия, приобретенные на зарубежных аукционах. Выставка покажет редкие книги и альбомы из личных архивов моряков-эмигрантов и серебряную закладную доску подводной лодки АГ-11. Эта подлодка – один из последних построенных в Российской империи кораблей. Она несла боевую службу на Балтике 3 года. Но в 1918 году экипаж, во избежание захвата германскими войсками, взорвал подводную лодку. Новости Москвы и Петербурга. 19 декабря. Вера Володина.
И еще об одной городской теме подробнее. «Хрустальный остров» – так называется культурно-деловой комплекс, который будет построен в Москве известным британским архитектором Норманом Фостером. Он займет около 3000 квадратных метров на юге столицы, в восточной части Нагатинской поймы. Это решение принято на заседании Общественного градостроительного совета при мэрии Москвы. По словам Юрия Лужкова, «Хрустальный остров» должен стать, цитата, «символом новой архитектуры». Противник будущего масштабного и дорогостоящего строительства, член Президиума экспертного совета при главном архитекторе города Алексей Клименко, считает, что одним из символов Москвы не может быть здание с ярко выраженными буддийскими элементами. К тому же, по его мнению, строительство начнется без необходимых подготовительных работ по очистке Москвы-реки от токсичных отходов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Хрустальный остров, по задумке архитектора Нормана Фостера, это крупный торгово-развлекательный комплекс с ажурной башней в центре высотой 450 метров. На этом полуострове, который разместится в восточной части Нагатинской поймы, между проспектом Андропова и Москвой-рекой, планируют построить торговые ряды, офисы, гостиницу, технопарк и спортивно-оздоровительные комплексы. Вот что о новом проекте говорит член экспертного совета по строительству и архитектуре Государственной Думы Елена Косаренкова.
Этот проект, по словам Юрия Лужкова, это не то плоскомордие, которое нам обычно предлагается, имея в виду современные московские постройки в виде кубов и квадратов. Решение очень оригинальное. Александр Кудрявцев, президент Российской академии архитектуры и строительных наук, заявил, что, возможно, главный шпиль проекта станет символом Москвы 21 века. Проект был принят общественным советом, и мы считаем, что в данном случае это грандиозное архитектурное произведение будет, и я думаю, что Москва будет им гордиться.
Ярый противник реализации проекта, вице-президент Академии художественной критики Алексей Клименко считает, что строительство Хрустального острова нарушит исторические архитектурные традиции столицы.
Эта история с Хрустальным островом показывает, как прозорливы бывают художники, которые некоторое время назад заполнили московскую художественную сцену изображениями Кремля, Красной площади, с минаретами и со всякого рода восточными, мусульманскими, буддийскими, всякого рода архитектурными сооружениями. Это показалось странным, но тем не менее сейчас Лужков принял предложение господ Чигиринского и нанятого им архитектора Нормана Фостера, который однозначно просто воплощает идею колоссального такого культового, религиозно-духовного центра, о котором мечтали многие годы индийские кришнаиты и всякого рода поклонники, буддизма. То, что подобного рода сооружение появится на Кожуховском острове рядом с Коломенским, это по меньшей мере странно.
Предмет национальной гордости, церковь Вознесения в Коломенском, на фоне гигантского сооружения просто потеряется, опасается Алексей Клименко. Еще один минус, по мнению искусствоведа, в том, что этот район Москвы экологически неблагополучен.
Это одно из самых черных мест в Москве. Только по солям тяжелых металлов зараженность этой земли в результате плодотворной деятельности завода ЗИЛ, превышение предельно допустимых концентраций, здесь 562 раза. А в этих затонах под тоненьким слоем воды высотой в 2-2,5 метра тонные отложения содержат сотни тысяч тонн нефтепродуктов и прочих веселых элементов. Ни слова никем не было сказано о том, что это сначала надо привести хоть в относительный порядок.
По данным Алексея Клименко, проект «Хрустальный остров» появился несколько лет назад и мелькал в журналах как предложение для восточноазиатских стран, в том числе Астаны. Поэтому единодушную поддержку этого проекта признанными архитекторами Клименко считает по меньшей мере странной.
Если это все пойдет и дальше, после градостроительного совета, осталось только либо рядом с этим замечательным сооружением, который напоминает такой цветок георгина, положенный в авоську, довольно эффектное сооружение, между прочим. Так вот, осталось только где-нибудь 30 метров сделать золоченую статую Будды, и тогда действительно вся Юго-Восточная Азия поедет сюда, в Москву, поклоняться. Москва как столица вот этой самой Азии, как столица буддизма. Так что Хрустальный остров – это проблема не только экологии, но еще проблема идеологии. Правильно ли? Я считаю, что Москва заслуживает других решений.
Таково мнение вице-президента Академии художественной критики Алексея Клименко. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Завершает «Свобода в 9» московская афиша. Самые интересные спектакли, выставки, концерты и фильмы сегодня, 19 декабря.
Театры. Этим вечером на сцене Театра нации свой спектакль по пьесе Чехова «Иванов» представляет петербургская компания «Такой театр». Постановка выдвинута на соискание Национальной театральной премии «Золотая маска». Спектакль поставили артисты Александр Баргман и Анна Вартаньян. В театре имени Пушкина премьера пьесы Пирандела «Человек, зверь и добродетель». Спектакль поставил Михаил Бычков в декорациях Эмиля Капелюша, в главных ролях Валерий Гаркалин и Мария Голубкина. А в театре под руководством Олега Табакова спектакль «На дне» рекомендует Марина Тимашева.
Художник Александр Боровский на сцене построил амфитеатром черные деревянные ряды. Таким образом, зрительские места и декорации зеркально отражают друг друга. Высказывание ясно. Мы и они единое целое. Постояльцы неприютного мира, выхода из которого нет. Все в пьесе эту тему усиленно в спектакле думают только о том, чтобы уйти и покинуть безрадостное местечко. Всех роднит желание вырваться из плена убогой жизни, избежать ее, убежать от самих себя и очевидная невозможность что-либо изменить. Недаром лейтмотивом спектакля становится болеро Равеля, закольцованная музыка, из которой тоже нет выхода. Олег Табаков играет Луку. Старый, грузный, обмякший человек с выцветшими, но очень цепкими, холодными, беспокойными глазами. Наблюдательный и жесткий. Воплощение здравого смысла. В роли Сатина Александр Филипенко. Это тот же Лука, по сути дела, только чуть помоложе, посильнее, поагрессивнее. Ближе к финалу Сатин внезапно повторяет слова и интонацию Луки. Дело не во влиянии, о котором он сам говорит, а в проступившем родстве скептических умов. Оно отличает их от прочих ночлежников. Те тоскуют по лучшей жизни, эти ни во что не верят. Так было и будет во веки веков.
Концерты. В МХАТе имени Горького сегодня первый из двух сольных концертов группы «Аквариум». По словам Бориса Гребенщикова, на них будут звучать только лучшие и любимые музыкантами песни от написанных в 70-е годы, да еще никогда не игравшихся. А в Малом зале консерватории концерт, приуроченный к столетию со дня рождения виолончелиста Святослава Кнушевицкого. Произведение Бетховена исполнит ансамбль «Московское трио» – скрипач Владимир Иванов, виолончелист Михаил Уткин и пианист Александр Бондурянский. Выставки. В культурном центре «Покровские ворота» сегодня открывается необычная выставка под названием «Художник без причины». На ней представлены работы московских бездомных, прошедших специальный курс занятий в одной из столичных социальных гостиниц для лиц без определенного места жительства. Все картины написаны в особой технике – пальцами рук, масляными красками. Кино. В кинотеатрах Москвы фильм турецкого режиссера Нури Джейлана «Времена года». Интересно, что главных героев в этой грустной истории о любви сыграл сам режиссер и его жена. В прошлом году эта картина номинировалась на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, но в итоге получила там же приз жюри Международной организации кинокритиков «ФИПРЕСИ».
Московская афиша каждый день в это время на волнах «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. Не пропустите после выпуска новостей аналитический радиожурнал «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Его темы – «Жизнь без статуса», заметки корреспондента в Приштине, насколько нужен косовский край сербам, опрос на улицах Белграда и дети, лишенные права на родителей.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Убежден, что полное воплощение этой стратегии возможно только вместе с Владимиром Владимировичем.
Я буду готов продолжить нашу общую работу, в этом случае в качестве председателя правительства.
Разговор о том, что невозможно договориться с демократической оппозицией.
Право граждан, право избирать и быть избранным, просто было насильственно захвачено властью.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».